Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Дольц. Последняя декада мая – время сразу двух, по меньшей мере, годовщин, существенных для истории инакомыслия и борьбы за права человека. 21 мая – день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Накануне его вдова Елена Боннер в речи, зачитанной с трибуны форума «Свободы в Осло», подвела грустный итог современного развития.
Не очень интересно Западу Россия, в которой уже нет выборов, нет независимого суда, нет свободы печати, страна, в которой регулярно, почти ежедневно убивают журналистов, правозащитников, мигрантов. И такая коррупция, какой, кажется, никогда и нигде не было. А что в основном обсуждают западные масс-медиа? Газ и нефть, которых у России много. Это ее единственный политический козырь. Его она использует как инструмент давления и шантажа. И еще одна тема не сходит со страниц газет. Кто правит Россией, Путин или Медведев? Да какая разница, если Россия полностью потеряла тот импульс демократического развития, который, как нам тогда померещилось, был у нее в начале 90-х годов. Такой она и останется на десятилетия, если не случится каких-либо значительных катаклизмов. За годы, прошедшие с момента падения Берлинской стены, весь мир неимоверно, исторически, чрезвычайно быстро изменился. А вот стал ли он лучше, благополучнее для 6 миллиардов 800 миллионов человек, населяющих нашу маленькую планету? На этот вопрос, несмотря на все новые достижения науки и техники, на тот процесс, который в привычной терминологии мы называем прогрессом, никто однозначно ответить не может. Мне кажется, что мир стал более тревожным, более непредсказуемым, более хрупким. Эта непредсказуемость, тревога и хрупкость в разной степени ощущается и всеми странами, и каждым человеком в отдельности. И жизнь общественная и политическая становится все более и более виртуальной, как картинка на дисплее компьютера.
А еще 20-го, дата несколько условная, исполнилось 40 лет с момента создания в Москве инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. Международное общество «Мемориал» отметило этот юбилей собранием ветеранов правозащитного движения и дискуссией о судьбах и проблемах правозащитного движения сегодня. А для нас это повод поразмышлять над проблемами отражения истории советского инакомыслия и правозащитного движения в коллективной памяти народа, да и в историографии тоже. Как любое юбилейное собрание такого рода, мемориальский вечер, посвященный 40-летию инициативной группы по защите прав человека в СССР, содержал заметную мемуарную компоненту. Рассказывает известный правозащитник Павел Литвинов.
Инициативная группа возникла в 1969 году, и, собственно говоря, когда ее организовали, в этот момент я уже был арестован и находился в сибирской ссылке за демонстрацию на Красной площади, а перед этим, за год до этого, до своего ареста, мы много раз собирались с Ларисой Багарас, Петром Ивановичем Якиром, Виктором Красиным и так далее, и обсуждали необходимость создания какой-то организации, какой-то группы, которая бы занималась мониторингом прав человека, и, в общем, те вещи, которые мы уже делали, чтобы они были в более организованном виде. Вот. И мы ничего тогда не решили, но уже после моего ареста, так сказать, это было создано. Это была первая настоящая правозащитная организация в Советском Союзе.
Она была усилена презентацией существующего, пока лишь в электронном виде, сборника документов инициативной группы, составленного сотрудниками мемориала Геннадием Кузовкиным и Алексеем Макаровым. Почему лишь сейчас, 40 лет спустя, ведь материалы отнюдь не засекречены? Спрашиваю я у одного из них, историка правозащитного движения Геннадия Кузовкина.
Мне кажется, требуются некие усилия для того, чтобы эти материалы совсем не закрытые. Вот именно материалы, эти документы правозащитных ассоциаций, дошли до читателя. И мы пытаемся что-то сделать. И вчера, когда презентировался этот сборник, я сказал, что ведь минуло довольно много времени не только с того момента, как группа создалась, и с того момента, как она прекратила свою работу, но и, в общем-то, уже была достаточная дистанция для того, чтобы после распада СССР издать эти документы. Но они изданы только сейчас, спустя 40 лет с момента создания группы. Мне кажется, что, может быть, не столько даже в лакунах существует какая-то проблема. Действительно, безусловно, не все документы доступны, ведь, как часто бывает, историю освободительного движения или независимых движений изучают по материалам спецслужб. И, естественно, тут всегда возникают проблемы, и о них так много уже говорилось, что, мне кажется, тут уже в очередной раз можно только констатировать, что не все документы открыты, не все доступны. Но, вы знаете, мне кажется, что есть еще одна проблема, о которой я бы хотел сказать.
Может быть, к ним просто все это время не было достаточно общественного интереса?
Мне кажется, что это связано отчасти с особенностями исторической памяти. История общества не воспринимается как настоящая история. Само общество смотрит на себя, в общем, таким дреманным оком. Оно воспринимает историю страны как историю государства. И, в общем-то, это даже уже почти не воспринимается как проблема. Вот как раз-таки можно сказать, что в последнее время стали появляться книги, статьи, исследования, посвященные именно жизни общества. Но в целом все-таки сохраняется, как мне кажется, и требует каких-то усилий взгляд на историю страны, как именно на историю войн, историю каких-то политических противоборств, но на историю общественного развития почему-то этот взгляд, несмотря на то, что была традиция несколько своеобразная, да, при советской власти, которая выстраивала такую генеалогию и преемственность революционных движений, да, все-таки до сих пор, мне кажется, доминирующим является какое-то восприятие истории, как ни грустно это признать, скорее близкое к феодальному сознанию.
Так считает историк советского правозащитного движения Геннадий Кузовкин. У меня складывается впечатление, что славную и драматическую историю правозащитного движения в современной России знают и помнят довольно слабо. Может быть, этот уровень знания, а скорее незнания, определяется тем, что общество уже не осознает актуальность такого рода исторической информации. Председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский отвечает мне.
Актуальными остается все время проблема индивидуального человеческого действия, индивидуального человеческого противостояния, ну или противостояния каких-то небольших общественных групп, несправедливости и бесправию. Эта тематика, она, актуальность ее, так сказать, никуда не девается. И, по-моему, с каждым годом только усиливается. Поэтому, вроде как, отдавая дань прошлому, а мы, конечно, отдаем дань там 69-му или там 68-му году, мы, конечно же, в общем, все-таки думаем о будущем, потому что, по-моему, подлинный поступок это действительно вот этот самый диссидентский поступок, символический, внешне бессмысленный, не прагматический, но пронизанный чувством достоинства и личного человеческого достоинства, а не некоторые государственные пользы и там, я не знаю, стена, и вообще говоря, государственничество.
Ну хорошо, согласимся с Арсением Рогинским. История правозащиты важна и сегодня, и даже нацелена в завтра. Но вопрос, почему ее в России сегодня знают плохо, и приблизительно он остается. Ветеран правозащитного движения, один из тех, кто в августе 68-го, выйдя с демонстрацией протеста против оккупации Чехословакии, спас честь страны, Павел Литвинов говорит.
Да, это очень интересный вопрос. Насчет помнят, мне трудно судить. Я знаю, что помнят те люди, которые находятся в правозащитной общине, что ли, так можно выразиться, то есть таких организаций, как «Мемориал», «Хельсинская группа» и так далее. Помнят об этом, помнят о группах, которые появились позже, как «Хельсинские группы». В общем, это, безусловно, существует. Помнят ли об этом население в широком плане, я сомневаюсь, но Тем не менее, опыт этого существует и продолжается. И поскольку условия в сегодняшней России, хоть и не полностью, но все более и более напоминают в таком несколько смягченном виде, но не вполне смягченном условия прежнего Советского Союза, то, соответственно, и опыт становится приложим. Я уж не говорю о том, что до сих пор существуют люди, которые занимаются правозащитой, которые участвовали при создании Хельсинской группы, такие люди, как Сергей Ковалев, Александр Лавут и люди вокруг них, которые или участвовали в этой группе, или, по крайней мере, пришли позже в эту деятельность. И, в общем, это как бы продолжающееся явление, к сожалению. И, в общем, я боюсь, что оно никогда не кончится, потому что права человека будут продолжать нарушаться.
Мнение правозащитника Павла Литвинова. Собственно, степень актуальности опыта правозащитников советского прошлого для сегодняшней российской действительности и была посвящена юбилейная дискуссия в мемориале. Один из ее участников, упомянутый Литвиновым Сергей Ковалев, убежден, что актуальность этого опыта сохраняется. В интервью «Радио Свобода» он сказал:
«Я думаю, что это актуальность на первом месте в обществе страны. Вот почему правозащитники часто говорят, будто они занимаются правом, это добросовестное заблуждение. Они зря отрекаются от политики, они ей занимаются. А ну только не реаль-политик. И не стремятся к власти, не ставят вопрос о власти. Они занимаются тем, чтобы, так сказать, универсальные ценности, которыми все клянутся, перестали быть лживыми заклинаниями в лукавых политических устах. Вот почему так важно, чтобы было такое мощное движение. Потому что оно вот-вот не дотягивает до критической массы, которая будет влиять на настроение общества в целом. И власть этого боятся».
Сергей Ковалев. Справедливости ради следует отметить, что и в советское время власти этого опасались. Тогда где же разница? Павел Литвинов говорит мне на это.
Разница, конечно, в том, что сегодня должно быть отношение более практическое и прагматическое. Об этом вчера говорилось в мемориале на обсуждение. Потому что в наше время мы выражали свой стыд за то, что мы терпим эти нарушения, мы выражали свои эмоциональные отношения, но мы не думали, что мы непосредственно добьемся результатов, когда мы защищаем политзаключенных или протестуем против помещения людей в психушке. Мы на это совсем не рассчитывали, то есть хотели бы, конечно, но, в общем, мы хотели, чтобы люди узнали, чтобы была информация, гласность. Сегодня эти идеи есть, информация и гласность, но главное все-таки пытаться достичь конкретных результатов. Вот когда вчера упоминали, например, про дело Бахминой. Все-таки, как бы то ни было, вот сам факт, что было 80 тысяч подписей в ее защиту, все-таки на каком-то компромиссном уровне заставил власть ее выпустить. И каких-то результатов сегодняшние правозащитные группы достигают. Хотя, может быть, как вот Людмила Алексеева сказала, что из 10 случаев 2-3 бывает успех. Что это все-таки статистика, которой в наше время не было.
Напомню слушателям, на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц, вы слушаете передачу, посвященную незавершенной истории советского и российского инакомыслия. Поводом для нее послужило 40-летие создания инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. И, в общем, все, с кем мне довелось говорить в этой связи, согласны друг с другом. Опыт этого сообщества и других правозащитных объединений советской поры остается актуальным для сегодняшней России. Но остается и мой вопрос: почему же тогда страницы прошлого, на которых он зафиксирован, столь мало востребованы сегодня? Вот как отвечает на это председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Да мне кажется, здесь множество причин. Во-первых, потому что востребована тема советского режима. В той или иной степени диссиденты выступали по-разному против этого режима, а мы абсолютно никаким образом с этим режимом не разорвали и ощущаем себя к нему причастными, и это не только в нынешней официальной пропаганде, но и в душах огромного количества людей. Это первое. Второе, диссиденты на экране или напоминания диссидентов в интеллигентской публике, например, пробуждают больную совесть. Что ж такое, вроде как, интеллигентская публика считает, что тогда было плохо, а тут диссиденты, а мы-то чего? А мы-то, в общем, молчали или служили этому режиму верно. И, в общем, тоже как-то не очень приятно и тоже хочется вытеснить. В-третьих, я бы сказал, диссидентский поступок всегда не прагматичен. Он всегда в огромной степени символичен, в нем нет никакого реального смысла, там, чего они пошли на Красную площадь, протестуя против там ввода войск Чехословакии, что они могли остановить этим ввод войск, и примерно таковы же все диссидентские поступки. Эпоха прагматична, и скепсис по отношению к непрагматичности абсолютно в ней доминирует. Еще масса причин. Чему они служили? Они служили идее права. Идея права, в общем, ни с коим образом не приобрела популярности за эти годы. Их нельзя представить героями, потому что герои – это вроде те, которые всегда на грани жизни и смерти. Они все-таки действовали в те времена, когда уже не расстреливали, а только сажали. Ну, а что такое сажали? Полстраны сидело, и ничего страшного. Знали же, что не убьют. И по совокупности всего этого они не стали и не смогли стать какими-то важными персонажами массового сознания. А уж то, что они никоим образом не угождают политике государственной пропаганды, то, что мы смотрим по телевидению, ну, это уж само собой. Но это ведь только о России. Диссиденты, те, которые там участники национально-освободительных движений, они ведь все в своих странах, в республиках бывшего СССР, вполне герои. Герои фильмов, постоянные персонажи телеэкранов и так далее.
Председатель Международного мемориала Арсений Рогинский. Упомянутое им телевидение и историко-государственническое пропаганда по нему. Невозможно не согласиться. Страшная сила. Но, мне кажется, дело тут еще и в том, что истории инакомыслия и правозащитные активности советской поры, истории, что ни говори, и драматической, и героической, и детективной, не хватает еще и талантливых историописателей и популяризаторов класса Родзинского, способных с экрана телевидения увлечь своих зрителей хоть Сталином, хоть Наполеоном, хоть Жуковым, хоть правозащитой. Арсений Рогинский со мной не согласен.
Да нет, я думаю, что когда появится запрос на общество, когда появится запрос на индивидуальный и ненасильственный протест, в котором не будет ничего жареного и ничего желтого, а такой запрос, мне кажется, неминуемо должен появиться на каком-то этапе формирования правового государства, тогда появится и запрос на диссидентов. Сейчас просто нет запроса.
А вот что говорит историк правозащиты Геннадий Кузовкин.
Вы знаете, ведь можно смотреть на историографическую ситуацию и в духе стихотворения Глазкова. Век 20-й, век необычайный. Чем он интереснее для историка, тем для современника печальней. Кажется, так это звучало. Но вот, конечно же, в ситуации вот такого неозастоя, да, наверное, какой-то импульс эти темы получат, безусловно, потому что, ну, возникает очень много близких ситуаций. Обсуждается цензурное ограничение, обсуждается потребность какой-то новой гласности, да, входят новые поколения в жизнь, которые просто обязаны столкнуться с тем, что предыдущие поколения их не будут понимать. То есть я говорю о том, что требуются какие-то усилия не с трагической интонацией. Просто мне кажется, что вот вчера, когда была презентация сборника, да, и я видел, что в зале сидят люди, которым не надо объяснять, чем занималась инициативная группа, да, многие из них просто подписывали ее письма, или там были те, кто работает в мемориале, да, но молодые лица и молодые люди, которые пришли, и я с ними потом говорил, конечно же, они имеют очень смутное представление об этом периоде. Может быть, просто так не повезло именно вот этому периоду, что его история еще не стала настоящей историей, да, вот она становится, может быть, сейчас. Я бы возразил вам только в одном. Мне кажется, что, ну, действительно, нельзя предугадать. И, возможно, придут авторы, которые смогут привлечь внимание к этой теме. Но я говорил сейчас о публикации источников. Подчеркну, что можно, конечно, читать в книгах о том, что делала инициативная группа, да, там, но все-таки, мне кажется, должны быть опубликованы источники.
Завершает нашу сегодняшнюю передачу Павел Литвинов.
Я думаю, что один из моментов, что этот сюжет еще не прошел, что это как бы существует, что если бы была бы действительно полная, так сказать, свободная пресса и демократическая страна, то эта дискуссия пришла бы в телевизор и прочее, что есть некоторый контроль, так сказать, какие сюжеты попадают в центр внимания. Мы знаем, что сегодня внимание людей концентрируется на чем-то, если телевидение, скажем, на этом сфокусировано. А телевидение, как мы знаем, под контролем властей, которые этим сюжетам дают очень мало внимания. Я думаю, что один из простых ответов, но не полных, был бы такой. И второй ответ, я думаю, что, ну, просто люди склонны, они любят, так сказать, великие имена, которые созданы уже массовым вот таким вот отношением, имя людей, которые якобы сыграли, а может быть и действительно сыграли большую роль в истории страны. И, конечно, это более интересно обывателю. Ну и последнее, я думаю, вот некоторый моральный вопрос, потому что наше движение, вот диссидентское движение, было сосредоточено на моральных вопросах. И тут вопрос всегда и тогда, и сейчас стоит, вот кто-то что-то делает, рискует своей карьерой, может быть, свободой, и, может быть, и жизнью, как мы знаем, сейчас убивают журналистов и правозащитников. То есть это вполне вероятная вещь, это случается. И, в общем, становится вот тут моральный вопрос. Смеешь, выйдешь ли ты, будешь ли это делать или нет. И люди не всегда чувствуют себя комфортабельно в этих вопросах. Вот мои будут варианты ответа.
Павел Литвинов, Арсений Рогинский, Сергей Ковалев и Геннадий Кузовкин в передаче, посвященной еще не завершившейся и не написанной по-настоящему истории правозащиты в СССР. Продюсер этого выпуска «Разница во времени» Андрей Амочкин. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В подмосковном Красногорске 15 детей пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми автомобилями. В Сунжинском районе Ингушетии в перестрелке убит боевик, ранены 3 милиционера. Установлена личность боевика, убитого сегодня в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов на границе Ингушетии и Чечни в окрестностях селения Бамут. Это бывший сотрудник милиции. Состояние россиянина, инфицированного вирусом гриппа H1N1, удовлетворительное, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Гражданин России в пятницу был отправлен в больницу по возвращении из США. Новая общественная организация «Коммунисты России» провела учредительный съезд в Москве. Председатель одной из религиозных организаций мусульман Петербурга, Мекка, Ренат Валиев, заявил, что сотрудники ОМОНа в пятницу избили группу мусульман в молитвенном помещении на рынке Апраксин двор. В ГУВД Петербурга эту информацию категорически опровергли. Экс-президент Южной Кореи Но Мухен оставил предсмертную записку, в которой говорится, что он оказался под невыносимым давлением. В последнее время в его адрес выдвигались обвинения в коррупции. Но Мухен в субботу утром прыгнул со скалы недалеко от своего дома. В Грузии суд приговорил к 2 месяцам предварительного заключения 2 бывших офицеров, которых обвиняют в попытке государственного переворота. Их задержали в четверг в Тбилиси. Президентом Германии на второй пятилетний срок переизбран Хорст Кёллер. Он набрал необходимые для избрания 613 голосов уже в первом туре. В Германии президента избирает собрание, состоящее из депутатов парламента и общественных деятелей. В столице Сирии, Дамаске, открылось совещание организации «Исламская конференция». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении призвал к дипломатическому решению ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Он также встретился с лидером палестинской радикальной организации «Хамас» Халидом Машалем. В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана похищен турист из Франции.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, все-таки весьма однообразные суждения даже серьезных людей приходится слышать на волнах «Радио «Свобода». Например, все вы там одинаково скептически относитесь к деятельности президента Медведева. Да, согласен с вами, он ничего более или менее заметного не сделал и вряд ли сделает. Вместе с вами я не удивлюсь, если он уйдет или его уйдут уже в этом году. Но мы должны понимать, что вместе с тем он сделал больше того, что мог бы. Он показал, что не согласен с точкой зрения идеологов России, как острова в бурном море. Для них это просто катастрофа. Вместо того, чтобы с новой силой продолжить песню о том, что нам никто не нужен, у советских собственная гордость, мы услышали клятву на верность демократии. Вы скажете, что это только слова. Но в идеологии слова – это и есть дела. А важность идеологии в России не мне вам объяснять. Архипов Андрей Николаевич, в настоящее время живу во Франции, а вообще я из Волгограда. Спасибо за письмо, Андрей Николаевич. Я согласен с вами больше, чем вы, наверное, ожидали. Россия подошла к развилке. Даже слово «Византия» заставили сиять заново. Кино сделали. Постарались, насколько возможно, вбить в миллионы голов, что Россия отдельная самостоятельная цивилизация, Византия сегодня. Вспомнили, кажется, все, кроме слов английского историка Тойнби о том, что именно делает Россию отдельной цивилизацией, что роднит ее с Византией. Первое. Россия, как и Византия, в своих глазах всегда и во всем права. Второе. Неизменно тоталитарный режим, вечная враждебность к Западу, неизбывное равнодушие к личности. Оставалось сделать последний шаг – объявить византизм официальной идеологией России. Лучшее место для такого объявления – храм Христа Спасителя, ведь Византия – это государственное православие. И вот сделать этот последний, уже почти формальный шаг не решились. Зависли между двух стульев, устроили спектакль по ослаблению гаек. Опять болото, опять межеумочность. Представляю себе бешенство сознательных византийцев. Оставалось ведь всего ничего, высочайшими устами произнести то, что давно звучит на всех каналах. Россия – оплот истинной веры и правильной жизни. Запад с его демократией ей не указ. Власть в России одна и нераздельна. Государство превыше всего. Сразу возникли бы интереснейшие вопросы. Будут ли, например, менять Конституцию, чтобы изгнать из нее западный дух? Куда двинут православие? Православный западник – лицо ведь не совсем, так сказать, законное. И вот в самый последний момент заколебались. Медведев пропел хвалу демократии. Патриарх заявил, что вместе с католической церковью будет трудиться над тем, чтобы насытить христианской духовностью истощившийся западный мир. Это все должно смутить не только православных фашистов, но и просто убежденных православных. Пишет Калачев Владимир Сергеевич. «Лично вас, Анатолий Иванович, слушаю почти регулярно, хотя радиостанцию «Свобода» в целом не жалую, так как мне не очень по душе всякие мудрости о демократии, об оппозиции и тому подобном. Не в том дело, господа. Нет вождей. Честных нет». Вот когда вы читаете письма народа, то это, как говорится, глаз Божий. А все рассуждения господ Каспаровых, Немцовых, Касьяновых – это, пардон, сотрясение воздуха. Нам надо говорить просто и конкретно, кто есть кто, сколько загреб, сколько наворовал. Совсем потеряли совесть наши правители. Вот долго говорили, твердили о так называемом плане Путина. А где он? Я так думаю, Анатолий Иванович, что он, скорее всего, есть, но секретный. Путин по роду своей предыдущей деятельности должен любить секретность. И одним из пунктов его плана есть уменьшение количества пенсионеров. Я геолог, кандидат наук, трудовой стаж почти 50 лет. И что же я имею? Нищенство. А мне толкуют, смотри, как бегают по футбольному полю 22 молодых миллионера. Радуйтесь, что судья на футбольном поле, побегав 90 минут, зарабатывает 90 тысяч рублей. Это из прошлогодней газеты. Если бы мне пришлось встретиться с Путиным или вот теперь с Медведевым, то я бы поставил им один вопрос: для кого и для чего все эти реформы? Приписка. Пришел сосед и, узнав, что я пишу на радио «Свобода», сказал, что письма к вам просматриваются определенными органами. Напугали наше поколение. Ну да пусть знают, как живут и что думают те, кто строил эту страну. Калачев Владимир Сергеевич. Это письмо у меня долго лежало. Вы меня простите, Владимир Сергеевич, что оглашаю его только сейчас. Правда, оно из тех писем, которые с течением времени становятся только злободневнее, к сожалению. Читая такие письма, думаешь об одном. Если бы можно было отобрать все, что наворовали и присвоили ваши благодетели, и раздать самым бедным, хватило бы очень ненадолго. Вот в чем беда. Неравенство вроде российского ужасно не тем, что богатство одних является причиной бедности других. Тут нет прямой связи. А тем, что оно обижает обездоленных, подводит их к мысли о таких мерах, которые могут только ухудшить их положение, отнять и поделить. Представляю себе, Владимир Сергеевич, с каким выражением лица вы это сейчас слушаете. Снова скажете трёп о демократии, об оппозиции и тому подобном. Но что же делать, если и этот трёп обосновывается статистически? Где больше свободы, там меньше бедных, конечно, при прочих равных условиях. А среди этих условий и такое, как умение людей с толком пользоваться свободой. Есть народы, у которых это получается, и есть народы, у которых это не получается. Не получается, и все. На вопрос, почему не получается, наука отвечает дельно и убедительно. Воровство, взяточничество, неуважение к личности и собственности, к закону, хотя законы могут быть и хорошие, вялость и равнодушие миллионов. А на вопрос, как же сделать, чтобы в каждом народе накопился необходимый заряд порядочности, трудолюбия, предприимчивости, ответственности, наука говорит, пока не знаю. Каждый раз, когда это напоминаешь, многие сердятся. А уж если сошлешься, опять же, на исследования, показывающие, что уровень жизни в любой стране зависит не от того, как распределяется богатство, а от того, сколько его в наличии, тут обязательно нарвешься и на ярость. И чем богаче население в целом, тем меньше разрыв между высокими и низкими доходами. Но это, к сожалению, не значит, что насильственным сокращением этого разрыва можно поднять общий уровень жизни. Нет, только добропорядочностью, предприимчивостью и мастерством миллионов. Нам нужны сверхвысокие цены на нефть, с тремя восклицательными знаками пишет Антон Правдолюбец. Я не уверен, что это настоящая фамилия. Опыт 20 последних лет показывает вредоносность низких цен для России. Вот 93-й год, цена нефти $15. Результат – проельцинская партия «Выбор России» проигрывает выборы. 96-й год, цена нефти $15. Результат – проельцинская партия «Наш дом Россия» проигрывает выборы. Почему? Потому что Ельцин ничего не сделал, чтобы мировая цена нефти была высокой. А вот Владимир Владимирович Путин и его команда еще в январе 99 года позаботились, чтобы цены на нефть в предстоящую эпоху были высокими. Потому что российскому народу это хорошо. Также большой вклад в достижение высоких цен на нефть вложило правительство России под руководством выдающегося арабоведа Евгения Максимовича Примакова. В результате в марте 1999 года нефтедобывающие страны выработали правильную нефтяную политику. В последующие годы, вплоть до 2008-го, они придерживались этой стратегии, и мы увидели на ценнике рекорд 147 долларов в июле 2008 года. За эти годы Россия достигла выдающихся результатов во всем, иронически радуется автор. Вот как развивались события в отличие от ельцинского периода, продолжает он. Декабрь 1999 года. Цена нефти 25 долларов. Превосходная победа партии «Единство». А в марте следующего года триумфальная президентская победа Владимира Владимировича Путина. Декабрь 2003 года. Цена нефти 35 долларов. Триумфальная победа партии «Единая Россия». Декабрь 2007 года. Цена нефти 90 долларов за баррель. Ошеломляющая победа партии «Единая Россия». Сверхвысокие нефтяные цены сверхположительно сказались на всех наших сферах. Отсюда вывод. И в предстоящие годы нам нужны еще более высокие нефтяные цены. В 2011 году предстоят выборы депутатов в Государственную Думу. Необходимо, чтобы славная традиция продолжилась. Должно быть так. Декабрь 2011 года. Цена нефти 260 долларов бочка. Всенародная победа партии «Единая Россия». 97% голосов. И тогда Россия будет процветать и станет самой современной и сильной державой на планете Земля. Тремя восклицательными знаками заканчивает свое письмо Антон Правдолюбец. Он не пишет, должен ли я на всякий случай сообщить слушателям «Свободы», что он написал сатиру. Как немного власти у Кремля на мировые цены, она не распространяется. В отличие от Антона Правдолюбца, автор следующего письма не радуется, что Россия продает нефть и другое сырье, пусть и за доллары, потому что сырье потребуется следующим поколениям, а доллары, мол, фальшивые. Слушайте это письмо. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Передачи вашей станции были мне вполне понятны в советские времена, при коммунизме. Я сам был против того режима. Но теперь я понял, вы вообще против России. Сырьишко-то Запад получает от нас за бабло. Вот так-то. Наше проеврейское правительство разоряет Россию, продавая наше будущее. Вся Россия в руках евреев. Захвачено все. Правительство, Дума, телевидение, газеты, радио, театры, кинематограф, банки, заводы. Даже бывший президент Путин наполовину еврей. Полный сионизм. Уважаемый Анатолий Иванович, то, что Россия – страна глупая, ленивая и бездарная, знают все. Это ни для кого не секрет. И что она – страна исторических ошибок и бескультурья, тоже всем известно. Но при всех этих недостатках Россия не делает столько зла другим народам, как Америка. Америка – это кратер зла на планете. Оттуда все зло. Бомбы, порнуха, голливудятина, цивилизуха, кризисня и фальшивый, необеспеченный товаром доллар. Вот так, Анатолий Иванович, такие вот дела. Ну что, будете читать мое письмо в эфире? Правильно, не надо, все равно духу не хватит, кишка тонка. Про Америку никакая свобода слова не скажет, что это тоталитарное имперско-милитаристское государство. Нет ее нигде свободы слова и не может быть. Да и не должно быть, по большому счету, наверное. На прощание скажу, что по всем вам, работникам радиостанции, плачет ледоруб. Ох, как плачет! С уважением к вам, Бурилов Георгий, город Миас. Понял вас, Георгий. Россия плохая, Америка еще хуже, а всех хуже евреи. Не совсем я понял, только из-за них ли Россия, как вы пишете, страна глупая, ленивая и бездарная, страна исторических ошибок и бескультурья, или из-за кого-то еще. Некоторые, судя по российской пропаганде, грешат, например, на украинцев, эстонцев, грузин. Ваше письмо я прочитал не для того, чтобы показать вам, что у меня на это хватает духу, а из-за трех слов, которые в нем нашел. Голливудятина, цивилизуха, кризисня. Вот на что способны бессмертные, великие и могучие русские суффиксы. Письмо составлено на компьютере, отправлено по интернету. Вы забыли, господин Бурилов, включить в свое перечисление, что из Америки еще и такая порча прет на МИАС, на Урал, на всю Россию, как компьютерня и интернуха. Уж от нее-то, мне кажется, вам ничего не стоило уберечься. Уважаемая Радио Свобода, следующее письмо. Хочу высказаться парой слов о железном занавесе. Вы придумали это название, которое много лет не сходило с газетных страниц. И теперь вы хотите, чтобы опять об отношениях с Россией никто ничего не мог сказать, кроме того, что между нею и миром существует железный занавес, а выкован он Москвой. Кириллов Алексей Иванович, город Астрахань. Ох, дорогой Алексей Иванович, об отношениях с Россией на Западе так мало говорят, так мало этим заняты, что какое выражение ни придумай, ничего не изменится. Мне даже кажется, что так будет и в том случае, если порядки в России вдруг станут примерно такими, как, например, у ее соседки Польши, обычными демократическими порядками. Западный мир так далеко ушел в своем развитии, и у него столько своих дел, забот, трудностей, глупостей. Житель Запада на ваш вопрос об отношениях с Россией скажет, что это дело чиновников, правительства, Министерства иностранных дел. Там есть отдел или подотдел, чаще подотдел. Русских, к счастью, больше не боятся, поэтому отношение публики к России определяется тем, что она умеет, чем может похвалиться, что продает, кроме нефти и газа. К сожалению, мало что. Насколько она, короче, современна. На столе перед человеком компьютера, в голове 17 век. Я говорю о нашем слушателе из МИАСа. А выражение «железный занавес» было придумано не на радио «Свобода». Так выразился Черчилль о действиях Сталина сразу после Второй мировой войны. Но само это выражение было в русском языке даже не до Второй мировой войны, а до Первой. Имелся в виду железный занавес между церковью и образованной частью общества. Если я не совсем точен, пусть меня поправят те, кто знает это дело лучше меня. В прошлой передаче вы прочитали страшное письмо, пишет Мальвина Исидоровна Речкина из Санкт-Петербурга. Одна образованная мусульманка, то ли из Казани, то ли из Уфы, жалуется вам, что в ее дворе живет некий пьяница-мусульманин. В пьяном виде он кричит во всю Ивановскую, что он гордится своим мусульманством, что он брат чеченцев и жертва русских генералов. Что-то не верится мне, Анатолий Иванович, что один этот пьяница мог, как пишет ваша слушательница, полностью дискредитировать ислам в глазах людей, которые вынуждены наблюдать его выходки. Вот я представляю себе пьяницу русского, как он выходит во двор, осеняет себя крестом, кричит, что он а. русский, б. православный, в. брат сербов, а жертва г. тоже, естественно, русских генералов. Неужели этого хватило бы, чтобы произошла полная дискредитация христианства в глазах мусульман и атеистов, живущих в одном дворе с ним? Мне кажется, Мальвина Исидоровна, что вы слишком буквально поняли письмо Линары Зинуровны. Она, конечно, написала, что один пьяница-мусульманин совершенно дискредитировал ислам в глазах жителей своего двора. И написанного пером не вырубишь топором. Но хотела она сказать, по-моему, другое. В запальчивости чего не напишешь, чего не скажешь. В таких случаях лучше видеть не то, что человек написал, а что хотел написать. Линара Зинуровна, по ее словам, обескуражена тем, что многие ее единоверцы-мусульмане плохо отзываются о живущих рядом с ними христианах только потому, что те христиане. Линара Зинуровна говорит своим единоверцам: «Обратитесь на себя. Разве среди вас все святые? Разве среди вас нет таких, что своим поведением порочат не только ислам, а само звание человек?» И вспоминает пьяницу-мусульманина со своего двора, говоря, что он подрывает ислам в глазах христиан и атеистов, которые видят его поведение. Она это говорит, по-моему, просто для того, чтобы крепче выразить свое негодование. Вообще же, современная демократическая точка зрения заключается в том, что всякий человек представляет перед людьми и Богом себя, а не Россию, Татарстан, Штаты или Китай, не христианство, ислам или буддизм. Демократическая современность не нагружает человека миссией, которую он на себя не возлагал, и ответственностью за дела, к которым он не имеет никакого отношения. Следующее письмо. «Я живу 5 лет в Соединенных Штатах Америки, в штате Орегон, в городе Сейлем. Здесь проживают люди самых разных национальностей – мексиканцы, китайцы, корейцы, японцы, вьетнамцы, русские, афроамериканцы и прочие из всех стран мира. В общем, здесь жизнь нормальная. Плохо, что дома слишком дорогие. Я учусь в колледже и немного подрабатываю. Приехала с родителями, братьями и сестрами. Мы жили на Украине. Мои родители простые рабочие. Я учусь на медсестру. Знаю таких людей, которые вам пишут плохое об Америке. Им не нравится здешняя жизнь. Они ко всему относятся негативно. Но идут годы, а они не уезжают. Все только собираются. Мне тоже не все нравится. Например, образование здесь на низком уровне. Но все-таки много способов для получения хорошего образования. И можно получить помощь, если финансовое положение семьи плохое. Экономический кризис здесь тоже есть. Например, мой брат работал на стройке, но теперь потерял работу. И это, конечно, отразилось на его финансах. Он только в прошлом году женился, появился ребенок. На все нужны деньги. Многие люди потеряли работу, а также дома, за которые выплачивали долгое время. И вот в один день их лишились. Работу очень трудно найти, не имеет значения, какое у тебя образование. Так что люди держатся за то, что у них есть. Я учусь в колледже и работаю в офисах, убираю там. Я пока не замужем, жениха у меня нет. Ну вот такое письмо написала вам. Город наш красивый, вечно зеленый, множество величественных красивых деревьев, кустов, цветов. В этом штате есть озера, реки, водопады, горы, горячие источники, а также Тихий океан. Климат теплый, мягкий, очень частые дожди. Снег – очень редкое явление, но в этом году снега было много, 0.5 метра. До свидания, Лиля. Спасибо, Лиля, мне понравилось ваше письмо. На мой вкус, в нем не хватало бы главного, если бы вы не написали о своем городе, об океане, о зелени и цветах. Жизнь трудная, но вокруг вас есть и вот это все. И это все вы замечаете, и вам легче. Пишет доцент Любимова из Санкт-Петербурга. Вот я читаю, как украинский националист-парламентарий вешает на Москву все преступления советского режима и доказывает, что проникновение российского бизнеса в Украину имеет целью привязку Украины к России в противовес Западу. Этот человек употребляет такие выражения о гражданах своей страны, как «пятая колонна», «антинациональные силы». Это о половине населения. Язык злобного митинга, если не гражданской войны. Имперские амбиции и комплексы несчастного российского населения – это факт. Но уходить, уплывать от России на Запад можно по-разному. Митинговый язык, мне кажется, не пустячок. Я бываю на Западе, читаю лекции студентам, встречаюсь с преподавателями. Одно из главных отличий обыкновенного западного человека то, что у него в голове все-таки меньше врагов, и язык митингов сходит на нет. Западный человек считал бы неприличным даже под давлением сильных национальных чувств шить нынешней Москве самые агрессивные намерения. И самое главное, при пересмотре истории у западного человека украинской национальности возник бы вопрос о покаянии не только русских и России за весь советский период, но и украинцев и Украины. Австрийцы, например, хоть поздно, но начали каяться. И можно заметить, что отказ от позы жертв нацизма для них благотворен. Современный западный менталитет я бы вообще назвала безмитинговым. Поэтому пока на Украине будут разглагольствовать о прегрешениях только Москвы, реального движения на Запад не произойдет. И никакие НАТО с Евросоюзом помочь не смогут. Хочу добавить, что от России покаяния мне уже, наверное, не дождаться. А почему-то глупое жду. Екатерина Любимова. Как ни странно, это письмо настроило меня почти на бодрый лад. Австрийцы действительно до последних лет изображали из себя жертв гитлеризма, хотя каждый из них знал, что Гитлер для них был таким же обожаемым фюрером, как и для подавляющего большинства немцев. Но смотрите, через сколько лет возникла в австрийской душе потребность в покаянии. Через 60. И это при том, что они потерпели страшное военное поражение. Страна была оккупирована. 10 лет в ней стояли советские войска. Советская Россия, советская Украина, они не были разгромлены на поле боя. Их никто в 91 году не оккупировал. Они не писали свои конституции под диктовку победителей. Им, России и Украине, никто не приказывал со всей серьезностью в плановом порядке заняться перевоспитанием их советского населения в демократическом духе. И прошло всего 20 лет. Так что еще есть время для покаяния. Хотя, конечно, если бы на той же Украине это началось буквально завтра, мы бы стали свидетелями великого исторического события. Мне трудно даже представить себе, как откликнулась бы на это путинская пропаганда. Неужели стала бы вещать, что Россия ни в чем не виновата? Смотрите, мол, кто во всем виноват, кто кается, тот и виноват. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, конечно, необходимо принимать экстренные меры.
В ходе предварительных слушаний защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила более...
Сегодня в Нью-Йорке закрыто 17 школ, а в те, что работают, не пришли
тысячи. Дверь евроатлантической интеграции открыта для всех стран.
Современный мир более уязвим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».